Подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Итак, дорогие друзья, да? Значит, новости финансов. Точнее как, подведение финансовых итогов года 2021, о том, какие самые безумные события произошли. Вот. Да даже, может, и не произошли, а просто осознались широкими массами. Во-первых, значит, осознание того, что китайский рынок не такой уж и веселый, и несмотря на то, что Китай является второй по величине после Соединенных Штатов Америки экономикой, все равно его ценные бумаги занимают вот на финансовых рынках 0,1%. Ну, не 0,0, а там 2, 3, 5, 10, 0,5%. Почему же так происходит? Почему мамкины инвесторы любят, лелеют и всячески жалуют китайские компании, а все равно вот такие вот дела. На самом деле ничего неожиданного, да, потому что все это управляется коммунистической партией Республики Китай, или как она там называется, в общем, много чего можно от них ожидать. Например, они в 2021 году внезапно взяли курс на жесткое регулирование в образовательном секторе и де-факто запретив компаниям получать прибыль. Естественно, для инвестирование компании без прибыли как бы не очень интересны. Вот, поэтому какие-то большие компании сразу просели в 20 раз. Вот. Некоторые остальные технологические акции из Китая в течение года упали за вот эту вот компанию властей на 50%. Так что светлые пути коммунизма для китайцев, конечно, интересные, а инвесторы, вы как инвесторы, мы как инвесторы, говноеды, можем на этом изрядно потерять. Самое интересное из рынка Китая – это, например, глубокое осознание того, что вы вдруг, не глубокое, а вдруг, внезапное осознание того, что акции AliExpress, там Alibaba, которые вы покупаете, на самом деле это филькины грамоты и бумажки. Дело в том, что по закону Китая никто не может участвовать в инвестировании из зарубежных иностранных агентов, то есть вы не можете купить на самом деле акции Alibaba, AliExpress и вот этого всего. Не можете. Потому что участие иностранных инвесторов и граждан сводится, в общем-то, к нулю. Поэтому, но деньги-то как-то же от инвесторов хочется получать вот на развитие всего этого. Поэтому создается дочерняя компания. Такой представитель Alibaba на фондовом рынке. Вот. Офшорная компания «Пустышка», у которой с Алибабой заключен договор в стиле, короче, что эта компания будто бы не владеет Алибабой, но Алибаба обещает делиться с ней заработанной прибылью. И вы покупаете акции вот этой вот дочерней компании «Пустышки». Но если в любой момент власти Китая скажут, ну как бы, это нищетово. Ну просто нищетово. Или, например, сама компания Alibaba, да, она тоже такая, в общем-то, мы честно-честно прибылью поделимся, но, в общем-то, формально на законных основаниях мы не обязаны. Это как вот мы смотрели фильм «Макдональдс», вот этот основатель, да, про Рик Рок, или как это там зовут, который руку пожал и сказал, что 1% от франшизы будет им платить, и в итоге не заплатил. Вот примерно так же Alibaba на рукопожатии пообещала, что вот этой вот офшорной компании будет платить долю с прибылей. И вы покупаете акции вот этой офшорной компании, а не Alibaba. Никакой Alibaba вы не владеете, ни хрена. И вот осознание того, что вы на самом деле китайский рынок управляется не вами и не то чтобы регулируется, а все, что там происходит, оно происходит не по законам честного рынка, в котором могут присутствовать даже какие-нибудь тролли, типа поднявшие стоимость акций какого-нибудь GameStop или как он там назывался, помните, был случай такой, тоже в этом году, мы к нему еще вернемся. Или любые другие какие-то теневые операции. Здесь просто на государственном уровне могут что-нибудь сказать, и вы ничего не можете с этим поделать. А даже не на государственном уровне, вы все равно не владеете акциями Alibaba, что бы вы там себе об этом не думали. Вот. Вторая история с 2021 года. Это, естественно, нашумевшая история про Пилотон. Про то, что... Про то, насколько рынок инвестиций падок на всякое говно. Ну, мы, как я уже говорил, у меня тоже неверные представления. Я представил себе, что люди, занимающиеся инвестированием, беспокоящиеся о своем финансовом благополучии, да, о финансовой подушке безопасности, они вроде как должны быть умнее, чем нет. Они не умнее. Это те же самые люди, которые покупают мастер-классы Блиновской. Это те же самые люди, которые считают Лебедева умным. Это те же самые люди, которые хлопают Собчак. Вот. И они же покупают гороскопы. Вот. Они же покупают, ну я не знаю, какие-нибудь статуэтки и транслируют... В космос какие-то свои желания в надежде, что Вселенная им ответит. Вот, например, вчера мы говорили про то, как аргентинский диджей попал под раздачу за то, что неудачное время сфотографировался с Месси, который заболел ковидом, и вся футбольная общественность не самого большого коэффициента интеллекта обвинила, естественно, а кого еще обвинить, обвинила в заражении, естественно, этого случайного диджея лишь потому, что он сделал в это во время фотографию вместе с ним. Вот. Хотя ну, про инкубационный период они не слышали, и диджей потом предоставил ПЦР-тест, что он и вообще и болен-то не был, но это никого, естественно, не переубедило. Так вот, инвесторами являются те же самые футбольные фанаты, которые смешивали с говном вот этого диджея и желали ему скорейшей погибели. Вот. Акции Пилотона рухнули на 17% после выхода первой серии продолжения «Секса в большом городе», где мужчина мечты Кэндис Бушнелл в исполнении Сары Джессики Паркер Биг умер после упражнений на велотренажере Пилотон. Но тут как бы простая логика, да? Если Месси заболел, а есть какая-то фотография человека с Месси, то, соответственно, очевидно, что заразил его Месси. Вот, эти люди пообвиняли хейт, потом пошли, значит, на рынок, и я имею в виду на биржу, и, естественно, предположили, что если выдуманный персонаж, один выдуманный, придуманный для телесериала персонаж, умер после того, как позанимался на Пилотоне, то, соответственно, занятие на Пилотоне в 100% случаев приводит к чему? Правильно, к сердечным приступам. Это же очевидно. Поэтому что... Торгут, продавай все продавай, кричали они своим смартфоном, потому что решили, что их смартфоны это биржевые маклеры. Вот. Потом, конечно, они поняли, что смартфоны не биржевые маклеры и придется самим кнопочки нажимать, но в любом случае на 17% они обрушили акции Пилотона. Пилотон вообще крайне... Негодовал по этому поводу, да? Придумал, как можно отмазаться. Видимо, они, когда соглашались на product placement в сериале, они не очень понимали, какой будет именно product placement, да? Еще подумали, наверное, что черный пиар – это все равно пиар. А я, например, давным-давно говорю, что нет, нихуя. Черный пиар – это не равно пиар. Может быть, когда-то давно в этом был какой-то смысл, и то в отдельных направлениях. Нет, ребята, черный пиар – это не пиар. Нет, вы не можете, например, петь какие-нибудь патриотические песни, а потом вкинуть, например, какой-нибудь скандал о том, что вы гей. И этот черный пиар вам не поможет. Нет, вы растеряете все, что возможно. Вот и Пилотон решили вернуть себе доброе имя и снять телевизионную рекламу, наняв этого самого актера, чтобы он снялся и как бы сказал в конце рекламы Пелотона, типа, нет, я не умер, я живой, все отлично, именно потому что я катаюсь на Пелотоне. Но как только они выпустили эту рекламу, да, с этим Пелотоном, что он, нет, я живой и все хорошо, неудача. Еще один удар черного пиара этого актера, который умер в сериале и которого они воскресили для рекламы, обвинили в харассменте, в сексуальных домогательствах и не просто в этих страшных футуристичных словах, а в самом прямом изнасиловании в 2004 и другая женщина в 2015 году. Естественно, этого актера очень быстро отменили, заканцелили. И поэтому оправдательная реклама от Пелотона тоже была в скором времени удалена. Но тут уже новости кино, что его и удалили из сериала. Он умер в первой серии на Пелотоне. И должен был в последней серии появиться в качестве флешбека такого, знаете, как, ну, какой-то фантазии. Небольшое появление, но должно было быть. Его в конечном итоге тоже удалили из-за того, что его отменили из-за обвинений в изнасилованиях. Но суть не в этом. Суть в том, что Пелотон пытался вернуть себе доброе имя, а нихуя не получилось из-за того, что выдуманный персонаж, выдуманной историей, выдуманно схватил сердечный приступ после их, после занятий на их велотренажере. Из-за этого они от умных инвесторов, да, чтобы вы понимали, что инвестированием занимаются умные люди, что вкладываются в акции, облигации, фонды, это безусловно умные люди, это вот те самые умные люди, которые начинают продавать акции из-за того, что увидели, как в сериале выдуманный персонаж схватил сердечный приступ после занятий на тренажере Пелотон. Чтобы у вас не было никаких иллюзий по поводу интеллекта людей. Чтобы у вас не было иллюзий по поводу интеллекта людей, я вам рассказал вчера новость о том, как съели с говном и желали погибели диджею, который случайно сфотографировался с Месси. Вот такие вот дела. Чему нас это учит? Это нас учит тому, что, ну, нельзя просто ориентироваться на рынок, что вот люди покупают акции, это должно быть хорошо, или люди продают акции, это должно быть хорошо. Люди, они всегда люди, это всегда лысые говорящие обезьяны, чем бы они ни занимались. Фанаты ли они футбола, ходят ли они на мастер-классы Блиновской, слушают ли они Собчак, любят ли они Лебедева, покупают ли не акции Пелотона, это все равно остаются лысые говорящие обезьяны и больше ничего. Дальше. Green Steel Capital. Вот. Это урок о том, что даже швейцарские банки, в стабильности которых все уверены, тоже так же часто, как и все остальные, жидко обкакиваются. Был такой, ну, значит, есть надежный швейцарский банк, который, Credit Suisse, предлагал своим клиентам надежные инвестиции в их инвестиционные фонды, которые, в свою очередь, вкладывали деньги в еще более надежный фонд Green Seal. Как работал Green Seal? Вот этот фонд Green Seal, он, значит, давал деньги, ну, спорным достаточно компаниям. Давал им деньги под продажи. То есть сначала все было хорошо. Какая-то компания сделала продажи, но деньги за продажи, они плывут товары по океану, деньги за продажи придут после приплытия товара. Но товар уже отгружен, договоры подписаны, деньги придут, но их прямо сейчас нет, а нужно заниматься дальнейшим производством. Они идут вот этот в швейцарский Green Seal Capital. Green Seal Capital под вот эти продажи, уже состоявшиеся, дает им кредит, чтобы те продолжали работать. Вот, естественно, они выплачивают нормальные барыши своим богатым клиентам, которые вложились в их фонд. Вот, ну и хотят еще больше получения прибыли. Вот, они закредитовали все эти не очень, скажем так, как вам сказать-то, не очень стабильные компании. Все хорошо, в принципе, да. Те корабли приходят, деньги приходят, они их перераспределяют, все хорошо. Но нужно же наращивать обороты, поэтому они приходят обратно, этот Green Seal Capital, к этим же компаниям. Точнее, не так. Да, эти компании приходят к ним и говорят, мы хотим еще денег. Те, естественно, соглашаются, потому что им нужны больше денег. Но обеспечить они продажами это не могут. Потому что, ну, как бы они закредитовали продажи вперед, деньги придут, все окей. Но они предлагают в счет будущих продаж. То есть одно дело, когда ты, например, продал автомобиль за 500 тысяч рублей, да, и тебе должны 500 тысяч рублей прийти. И ты приходишь в банк и говоришь, я беру кредит сейчас, я вам верну на 400 тысяч. Вы видите, вот договор, я продал автомобиль, деньги идут, сейчас все хорошо. И пока с этим все нормально. Тебе возвращают, тебе приходят деньги от автомобиля, ты оплачиваешь его кредиту. Кредит, банк тебе дает кредит. Все хорошо, все довольны. Ты получил деньги до того, как пришли они от продажи автомобиля. Банк получил свой барыш с тебя, все довольны, все окей. Но дальше ты приходишь второй раз и говоришь, короче, вот я продал автомобиль, и 500 тысяч вы мне дали в кредит. Все хорошо, я вам их верну. А давайте вы мне дадите еще 10 миллионов, в счет продажи моего дома. Тебе банк спрашивает, а ты продал дом? Нет, я машину продал уже. И как бы деньги идут. Но поскольку я машину продал, вы мне поверьте, что я и дом свой тоже продам. Вот, и дайте мне под это 10 миллионов. В счет будущей продажи. Естественно, какие-то будущие продажи состоялись, а какие-то будущие продажи... большинство не состоялись в силу ковида, хуида и всего остального прочего. И, естественно, этот интересный пузырь в один прекрасный момент нахуй схлопнулся. Этот фонд дал сёру, и банк швейцарский, который советовал своим клиентам вкладываться в этот фонд, тоже жиденько обосрался. Чему нас это учит? Это учит нас тому, что и прекрасные аналитики из швейцарских банков ошибаются, и миллионщики, вложившие деньги в какие-то движухи швейцарских банков, тоже теряют деньги. Нет никакой надежности нигде, ни в Швейцарии в том числе. Это я к тому, ребята, чтобы вы еще больше тревожились и беспокоились, и знали, что нигде спокойствия за ваши деньги не будет. Вы сидите тут за каждую копейку, нервничаете и думаете, ну вот заработаю я миллион, положу их в швейцарский банк. Хуй там плавал, не будет никакого спокойствия, так что прямо сейчас сидите себя накручивайте, беспокойтесь за каждую копейку. Нет никакой точки в мире, где вы можете быть уверены в сохранности своих денег. Обязательно кто-нибудь да где-нибудь, что правильно срется. Вот, еще, значит, компания... седьмая, Archegos Capital. Ой. В общем, какой-то очень интересный был бизнесмен, да, руководил хедж-фондом, заработал 10 миллиардов долларов, закрыл этот хедж-фонд. Ну, хедж-фонд — это когда ты там собираешь с инвесторов деньги, потом это все аккумулируешь, как герой Кристиана Бейла в фильме «Игра на понижение». Вы могли посмотреть, вот он тоже хуйней этой занимался. Ну и, в общем, он заработал свои 10 миллиардов и решил, что больше не хочет работать с хедж-фондом, чужими деньгами, не хочет обогащать других людей. Закрыл всю эту лавочку и организовал свой собственный семейный фонд на 10 миллиардов для того, чтобы зарабатывать лично в свою копилку. Кадавр провоцирует развитие тревожно-депрессивного расстройства. Именно. Нет, конечно, шутка, но вы должны беспокоиться и понимать, что какие бы миллиарды у вас не были, вы все равно можете взять за щеку. Вот. Короче, мякотка была в чем? Мякотка была в том, что вот этот вот фонд новый, 10-миллиардный, как работал? Этот товарищ у нас брал и покупал акции низколиквидных, как я понял, компаний и повышал их цену. То есть у него было 10 миллиардов, большой объем денег. Вот. Поэтому он мог, допустим, небольшие компании реально повышать цену. То есть он просто тупо влиял на рынок, как какой-нибудь Илон Маск или все, ну, Илон Маски просто своими выпиздышами влияют на рынок. А он влиял на рынок покупкой. То есть он скупал акции, естественно, они росли в цене. Вот. Он еще их докупал, они еще росли в цене. И таким образом он превратил свои 10 миллиардов в 30 миллиардов. Ну, естественно, 10 миллиардов у него были настоящих денег, а он превратил в 30 миллиардов фиктивных денег, как у 185 миллиардов у Илона Маска. То есть в акциях. Как только ты их начнешь продавать, они начинают сразу, естественно, дешеветь. И все сосут, значит, песос. Вот, и у него начали расти, естественно, акции, стоимость акций, которых он покупал на свои 10 миллиардов. Вот, он начал деньги брать у разных уважаемых банков. Credit Suisse, опять этот швейцарский, Goldman Sachs, всем известный, Morgan Stanley. Понабрал еще кредитов и стал еще покупать акции, чтобы они еще дальше росли. Да, ты покупаешь, создаешь спрос на рынке, они пузырятся, то есть возрастают, хотя стоимости под них никакой нет, но из своих 10 плюс там 5 миллиардов ты превращаешь их в 30-50 фиктивных миллиардов в расчете на то, в надежде на то, что ты можешь их продать на эти 50 миллиардов, и все будет заебись. Конечно, но так все заебись нихуя никогда не будет. Вот. Чем более дорогими становились акции, тем больше можно было взять под их обеспечение кредитов. Да? То есть ты говоришь, что вот у меня акции растут, смотрите, как у меня 30 миллиардов, поэтому дайте мне еще 10 миллиардов, потому что я в любой момент могу продать 30 миллиардов, которые я купил на ваши деньги, и из-за этого повысил цену. То есть я взял у вас деньги, купил акции, они выросли в цене, теперь они стоят 20 миллиардов. Теперь под обеспечение 20 миллиардов вы мне дадите еще денег, чтобы я купил еще акции, они выросли, и я тогда на эту сумму больших акций возьму у вас еще кредит. Такая вот интересная схема. Я возьму у вас еще кредит, чтобы купить еще больше акций, чтобы они еще больше выросли в цене, и уже по завышенной цене я взял бы у вас еще кредит под обеспечение этих новых акций. Какой интересный финансовый подход. Надеюсь, вы уловили всю интересную схему этого дорогого товарища по имени Билл Хван. Вот. Я бы даже сказал, что он Билл Хват. Вот. Лафа закончилась, когда компании, чьи акции резко взлетели, решили тоже получить немного профита от происходящего и стали выпускать на рынок новые акции. Но это вот в один прекрасный момент заканчивается. И так же, как и с GameStop было и со всеми остальными, да, когда компания имела акции по 10 долларов, потом какой-то хуй твои акции начинает скупать, они начинают стоить 50 долларов. И ты понимаешь, что ты можешь в любой момент просто заняться эмиссией денег. То есть, как будто ты какое-то государство. Ты вдруг понял, что деньги, которые ты выпускаешь, стоят больше. И ты начинаешь их печатать, правильно? И также компании вдруг поняли, что они продавали свои акции, выпускали, да, делали, как это, на бирже выходили. И получали за них за одну акцию по 10 долларов. Теперь какой-то хуй их всех скупает, аккумулирует на рынке. Они стоят по 50 долларов. Обидно, досадно, что мы-то свои акции выпускали не по 10, ой, по 10 долларов. А этот петух, блядь, на них по 50 зарабатывает. Давайте-ка мы тоже еще раз распечатаем акции. И они еще начинают распечатывать акции, чтобы продавать их по 50 долларов. Естественно, они наполняют рынок акциями. Вот, и когда ты наполняешь рынок предложением, рынок начинает падать. То есть они уже перестают стоить 50. Правильно? Цена уменьшается, потому что они выкладывают, они-то, конечно, продают эти акции какие-то, но цена начинает падать, потому что предложение больше. Вот, цена начинает падать, этот Хван, Билл Хван, понимает, то есть он брал кредиты под обеспечение своими же акциями по цене 50 долларов, а теперь из-за того, что компания... акции, которые он купил, выпустила еще акции, цена стала 30 долларов. То есть кредит он свой обеспечить нихуя не может. То есть не может он просто продать акции и выплатить кредит, который взял под обеспечение этих акций. Наступает момент истины. Когда цены на акции в итоге развернулись и пошли вниз, стало понятно, что заложенного в обеспечении кредитов Хвана уже не хватит для покрытия. Банки, выдавшие кредиты, резко напряглись. Вот. Типа, ребята, мы выдавали ему кредитов под обеспечение бумагами, сейчас эти акции падают. Если мы начнем, собирать с него они под обеспечение, это значит, что они просто забирают у него акции, да? Вот. Потому что он не может их выплатить. И этот швейцарцы из Credit Suisse звонят Goldman Sachs и Morgan Stanley и говорят, короче, так, мы, короче, тут заметили, что полная пизда с этими фондами этого дорогого Билла Хвана. Но смотрите, он же у нас у всех кредитов понабрал. И всем нам под обеспечение акций. То есть акции принадлежат нам теперь. Если мы начнем сейчас эти акции продавать, резко вкинем их, да, то мы обрушим цену на акции этих компаний. И все потеряем бабки. Так что давайте медленно на рынке просто продолжать держать эти акции и медленно их как-то незаметно расторговывать для рынка, чтобы не повлиять сильно на цену. Вот, чтобы выйти, если не в плюс, то хотя бы в ноль. И вот, если мы одновременно не начнем в панической атаке эти акции продавать. Понимаете меня? Goldman Sachs и Morgan Stanley такие: да, Credit Suisse, отличная идея, отличная идея. Подожди, сейчас я звук выключу. Точно, не будем продавать, будем держать акции до конца. Ну, то есть будем по-медленному их продавать, чтобы никто не оказался в минусе. Сейчас, подожди. Продавай, 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 продавай. Продавай все, сука, акции продавай. Да, да, наверное, таким образом мы сможем. А вы что думаете, Морган Стэнли? Морган Стэнли. Я что думаю? Я думаю... Думаю, что идея ваша отличная. Да, не будем. Да. Идея отличная. Держим акции до конца. До конца держим акции. Вот. Credit Suisse, который позвонил Морган Стэнли и Goldman Sachs, такой: хорошо, ребята согласились. Это прикольно. А потом утром такой просыпается на следующий день. А чё это
цены-то такие на наши акции?
Так а в смысле Goldman Sachs всё продал? А в смысле Morgan Stanley всё продал? В итоге Morgan Stanley и Goldman Sachs в принципе оказались, ну, вышли немножечко в ноль и плюс. Еще один какой-то банк, сейчас скажу, Намура, японский. Так, смотрите, Goldman Sachs и Morgan Stanley вышли из щекотливой ситуации без особых потерь. Японский банк Намура понес небольшие убытки, а вот Credit Suisse потерял на этом всем 5 миллиардов долларов. Вот так вот нормальные швейцарцы позвонили Goldman Sachs и Morgan Stanley в надежде, что... Мы же поговорили по Зуму, ребята. Мы же по Зуму поговорили. Мы же согласились. Пора звонить по мышке. Мы же все договорились. Вот. В итоге Намура понес небольшие убытки, и вот этот Credit Suisse, который инициировал эти переговоры, лососнул тунца на 5 миллиардов. На 5 миллиардов лососнул тунца. Вот такие дела. Считаю, утренний подкаст. Так а ты с утра встаешь, все уже состоялось. Есть подо что трудиться, ездить, готовить. А теперь что? Неужели слушать, участвовать в чате? Не, я уж потом, как обычно. Спасибо. В смысле, нигде деньги не сохраняются? А как же у мафиозника Тони, друга киллера Леона? Он же как банк, только лучше. Ведь банк могут ограбить, а Тони никогда. Тони может сам тебя ограбить и уехать. Да, джентльмены. Настоящие джентльмены. Вот. И как тут написано в самой статье, да, если ты собрал за столом серьезных ребят для серьезной игры и сидишь и думаешь, так, и кто же из них лох, то значит лох это ты. А следующее, значит, событие на финансовом рынке – это расследование нашей отечественной компании The Bell, которая проверила телеграм-каналы. Да? Тут телеграм-каналы же не могут врать. Телеграм-каналы – это фактически средства массовой информации. Там чистейшей души люди. В общем, они проверили телеграм-каналы, которые занимаются советами по инвестициям. Мы же все время говорим про финансовую грамотность и все остальное. Советы по инвестициям. Значит, они всем, ну не всем, многим большим компаниям написали такую маляву от имени якобы топливной компании сибирской. Написали такую канитель. Всем, не всем, короче, каналам, которые продают аналитику, рекомендации по инвестициям, все остальное написали такие. Вот мы молодая развивающаяся топливная компания. Вот. Хотим, чтобы вы прорекламировали и сказали, ну, в своем канале, стилизовав под вашу аналитику, что наша компания, вот, вы ей прогнозируете большой финансовый рост, ну, в общем, рост курса акций и все остальное. Но мы хотели бы, чтобы вы не писали, что это реклама, без плашечки реклама. Сколько это будет стоить, согласны ли вы вообще в целом и все остальное. Как ни странно, для десятков топовых каналов такое предложение оказалось не в новинку И они ответили: да фигня вопрос, вот реквизиты для оплаты, перечисляйте деньги. Вот это все, что нужно знать вам о каналах, об услугах вот этих аналитиков и всего остального. Легко и просто. У них, для них это даже не первое предложение. То есть у них уже есть сложившийся прайс. Если вы хотите что-то прорекламировать без указания плашки реклама, то это стоит просто на 50% дороже. Там же они еще обнаружили такие небольшие нюансы, как, например, предлагается цена, например, там 200 тысяч заплатите нам на ИП официальненько, либо можете со скидочкой 180 тысяч, но заплатить на карты физических лиц. Вот. Ну и, соответственно, естественно, это происходит как просто обмен деньгами и не поддается, не подвергается налогообложению. Вот. Естественно, после того, как вот эти все согласились, товарищи, это издание написало самим им и сказало: ну а как вы прокомментируете, что вы так готовы за денежки пиздеть? Вы же занимаетесь как раз таки аналитикой рынка, и вы готовы любую компанию, ничего не проводя, никаких исследований и аналитики, просто за деньги сказать, что она будет расти, подставляя таким образом наших клиентов. На что часть компании, естественно, никак не ответила, да? А часть компании ответила так, в стиле три ха-ха, типа. Короче, ну у нас, это же менеджер, вы же с менеджером связались. Менеджер, типа, согласился? Ну, потому что он на все соглашается. Но, конечно... Конечно, когда я владелец канала, когда до меня предложение бы дошло, я бы, конечно, сказал менеджеру: Василий, ты не прав, а-та-та, так больше не делай. Мы платные аналитики не размещаем ни в коем случае. Я бы, конечно, отказался и деньги за эту рекламу вернул. Менеджер просто сглупил, да, Вася? Ты же сглупил? Ну вот, Вася сглупил, видите, я его пожурил, очень сильно наказал. Вот. Подождите, но у вас же, я когда спросила, менеджер очень быстро ответила про 50% за без плашки, как будто бы у вас уже есть официальный прайс на рекламу без плашки реклама. Это просто менеджер проявил инициативу. В конце концов, на самом деле, почему? Мы могли, понимаете, и проанализировать компанию вот эту. И она нам могла показаться действительно... очень перспективной. Если она перспективная, мы действительно провели аналитику, она действительно перспективная, почему мы за деньги не можем их выдать это за рекламу? Why not? Ну, представьте себе, вы там говорите, вы там, да, типа, ну, у нас такое предложение есть, потому что, что? Бывает, приходят к нам компании и говорят, мы там хотим платный обзор. Мы начинаем настоящий, реальный анализ и видим, что компания-то действительно неплоха. Что она действительно может заработать деньги. Вот. И если компания действительно хорошая, то почему мы под этот шумок не можем взять деньги, а предоставить настоящую аналитику? Если, ну как? Это как Wylsacom, он же рекламирует хорошие продукты. Если продукт хороший, то почему его не прорекламировать, если продукт действительно хороший? Why not? Как бы говорится, да? Не, ну, конечно, мы так и не занимаемся. Мы настоящие аналитики. Мы никогда не подставим своих клиентов. Это менеджер. Я его уже давно уволил. Буквально он 2 недели назад, на самом деле, уволился. Он, на самом деле, 2 недели назад уволился. Вот. И уехал в Биробиджан. Так что... Соцсеть Трампа. На 5-м месте. Да? В 2020 году Дональд Трамп, фрик от политики США, в общем, естественно, назвал Twitter петухами, Facebook петухами, потому что они банили его аккаунт, его в целом давали иногда теневой бан, когда ты страничку держишь, но она никому не рекомендуется. И он сказал, что это все антидемократия, все это, значит, диктатура, и он откроет свою соцсеть с блэкджеком и шлюхами. Никаких у него соцсетей блэкджеков и шлюх не было. Ну, шлюхи, может, были и блэкджек, но соцсети нет. И в один прекрасный момент, в октябре 2021, он предоставил технодемку, которая оказалась просто, знаете, такой полузаглушкой, сделанной на шаблоне, чуть ли не на бесплатном, а в авторах указаны не какие-то настоящие программисты, а типа Василий Ж, там Гюнтер Га, даже без фамилии. Вот. И вот, дескать, это... Первая бета-версия этой соцсети. Но мякотка в том, что какой бы у тебя ни был говнёвый продукт или его отсутствие, если ты публичная личность, да, достаточно скандальная, то ты можешь продать любую хуйню. И, естественно, под это всё дело он выпустил 23% акций. Там по какой-то упрощённой схеме есть у них выход на биржу без предоставления всей документации, что у тебя реальный рынок, реальная компания. И, в общем, он там пообещал, что 23% акций он выпустит на сумму 293 миллиона долларов. Он это всё выпустил, конечно же. Вот. На волне этого известия рыночная оценка акций возросла, потому что в инвестировании, ну, занимаются очень умные люди, как мы уже выяснили, которые обращают акции Пилотона, которые пишут хейт в сторону диджея, в общем, говорящие обезьяны. Вот, они повысили акции. Он предлагал их по цене $10 за акцию, они достигли 40-50 долларов. Трамп такой: «Ёб твою мать, это что ж получается? Я акции несуществующей своей соцсети мог продавать по $50, а не по 293 миллиона, и мог поднять миллиард? Нихуя себе!» Так что Трамп подсуетился и договорился продать дополнительный пакет акций уже за 1 миллиард. А самое интересное, что он не может просто так выпустить еще акции и продавать их обычным. Он может только по другой шумок, типа выпустил 23% акций для обычных покупателей, а теперь для каких-то других, для фондов. И, видимо, фонды раскупили. Фонды, вот, то есть фонды покупают пустышки просто потому, что ты Трамп. Как он делает там вот это? I am Trump. Это все диктатура. А у меня соцсеть, в которой будет демократия. Вот такие дела. А о чем, чему нас это учит? Да практически каждый из сегодняшних новостей учит нас тому, что инвестициями занимаются не умные люди. Ну, не то чтобы не глупые, да, потому что не умный звучит как глупый. Нет, что инвестициями занимаются абсолютно те же самые люди, которые верят в гороскопы, смотрят футбол, как я уже сказал, считают Собчак умной. Вот это не какие-то надмозги, понимаете? Это не элита нации. Чтобы вы не рассматривали рекламу, когда он нам рассказывается: ой, самые умные люди инвестируют в акции. Нет, не умные люди инвестируют в акции, а просто люди. То есть среди инвесторов столько же умных людей, сколько среди представителей абсолютно любого другого занятия. Столько же умных, сколько среди художников, сколько среди стримеров, сколько среди рэперов, сколько среди токарей, сколько среди домохозяек. Вот нисколько. То есть вы должны понимать, что инвестирование – это не элитность никакая-то. Может быть, когда-то таково и было, потому что порог вхождения был большой. А сейчас для того, чтобы инвестировать, для того, чтобы покупать акции, нужно просто установить приложение. И все. И поэтому рынок реагирует так же, как... Вот и все. Гениально, вроде богатые люди. Так не то, что богатые, понимаете, фонды – это не богатые люди. Фонды – это люди, которые с большим образованием и опытом управляют твоими деньгами и моими деньгами. Мы им вкладываем в фонды, думаем, что там какие-то умки сидят получше нас. А дело в том, что, понимаешь, продать акции Пилотона, увидев сериал, ты можешь и сам, понимаешь, такую хуйню сотворить. Вот в чем мякотка, дорогой зритель. Понимаете, такую херню из башки творить могу я и сам. А фонды, это как раз таки ты вкладываешь свои деньги в фонды, чтобы за тебя умные люди что-то решали. Опытные люди, умные люди, как тебе кажется. А потом ты смотришь, что происходит. Да, они покупают акции несуществующей социальной сети на миллиард. И ты такой: ебать, да лучше бы я сам продал акции Пилотона. Мне самому это показалось. Да, может, я сам лучше купил бы акции Алиэкспресс и всего остального. Поступать как дурак я могу и сам. Гораздо обиднее, когда ты кому-то доверяешь, а он поступает как дурак, как будто это ты. А зачем это нужно? Ребята, будьте дураками сами, я вот к чему. Если, ну, ничто не мешает вам дурниной поступать от чистого сердца самим. Не нужно делегировать свою дурнину каким-то другим дурным людям. Вот, какая-то новость не очень понятная мне, потому что я глупый, наверное. Есть такая закусочная с бутербродами в Нью-Джерси под названием You Hometown Deli. Вот. Акции, которые обращались на бирже с общей капитализацией в 100 миллионов, по другим оценкам даже 2 миллиарда. Но суть в том, что это реально забегаловка. Просто маленькая, даже не в уровне Макдональдса, а просто закусочная с бургерами, с бутербродами в Нью-Джерси. И у нее, значит, есть свой вот этот индекс, трехбуквенный, или сколько там, четырехбуквенный, и продаются акции, и эта компания на 100 миллионов. Спросите, зачем, почему и чтобы что? Есть такие левые схемы, то есть все понимают, мы же все с вами понимаем, что этот рынок дерзко зарегулирован, жестко зарегулирован властями США, да, как, например, Telegram не смог выйти со своим тоном, просто с криптовалютой тон, потому что и от них потребовали какие-то там дерзкие бумаги, настолько сложно все, что Павел Дуров отказался от этой идеи. И вот. А здесь, ну, то есть, не все равны, да? Кто-то есть равнее. И вот они зарегистрировали компанию, которая делает бутерброды, у которой оборот 20 тысяч долларов, но при этом акции, капитализация у нее аж на 100 миллионов. По другим оценкам на 2 миллиарда. Но эти компании такие используются для каких-то теневых операций, как пустышки. Как вот в случае с Алиэкспрессом, с Алибабой, да, есть фонд, которому якобы Алибаба что-то должна. Вы покупаете акции этого фонда, и Алибаба честно от всего сердца обещает, что будет делиться прибылью с этим фондом до того момента, когда ей не надоест это. И также здесь эта компания используется для того, чтобы в один прекрасный момент быстро перевести этой компании какие-то активы. Вот. И, видимо, эта компания должна иметь какие-то, ну, какой-то вес на бирже. Ну, то есть, например, вы, не знаю, очень большие активы хотите перевести, и просто так на имя закусочной перевести нельзя. А если эта закусочная имеет выход на биржу, на IPO, то, наверное, это сделать можно. Что-то типа такого. То есть, это просто висящие, как называется, у нас такие тоже были, как в бизнесе раньше, когда у тебя открываешь и куча печатей разных контор ООО, пустышек, на которые там что-то ты переводишь, какую-то движуху создаешь. И вот так же здесь, в один прекрасный момент, когда тебе нужно перевести какие-то активы, ты используешь эту компанию в качестве промежуточной точки, либо в качестве конечной точки. То есть эта закусочная принадлежит какому-то Васе Пупкину. Да, Вася Пупкин пока ничего, но в случае нездоровых движух переводится актив на это, и это все принадлежит друг Васе Пупкину, который был изначальным владельцем. Что-то типа такого. Могу ошибаться. Не кажется ли, что ты зафиксировался только на том, что они дураки? Ведь мы вообще зачастую не слышим новостей про успешные их вклады. Нет, я не зафиксировался. Я говорю не про то, что они дураки. Я не на этом акцентирую внимание. Я акцентирую внимание на то, что стандартный инвестор, не про то, что богатый инвестор, а просто, что богатый инвестор, просто стандартный инвестор, он такой же, как и мы. Я на этом акцентировал внимание. Я просто акцентирую внимание на том, что сам факт того, что вы вдруг стали интересоваться инвестициями, не делает вас умнее, чтобы вы не рассчитывали, что вы разбогатеете просто из-за того якобы, что стали обладать каким-то сакральным знанием, что никаким сакральным знанием вы обладать не стали. Вот, что наличие у вас приложения и возможности покупать акции Amazon не сделало вас финансово грамотным. Вот о чем я хочу сказать. И все. И конкретно вас не сделало финансово грамотным. И в доказательство того, что это вас не сделало финансово грамотным, я привожу статистику вот этих новостей, где показываю, что как много таких финансово грамотных, как вы, которые брошают акции Peloton и теряют на вкладах в швейцарские фонды. Вот о чем речь, и все. Ни в коем случае я никого не считаю дураками и всем остальным, но новости про успешные вклады, ну, новости про успешные вклады, это их столько же успешных вкладчиков, сколько и представителей других профессий. Абсолютно. Я считаю. Вот и все. То есть в этом нет никакого чуда. Успешных художников среди всех художников столько же, сколько успешных инвесторов среди всех инвесторов. Вот. Но, возможно, я не прав в том, что у вас такого, может быть, образа и не было. Это у меня создавался такой образ, и, возможно, я спорю с самим собой. Может, у вас всегда была реалистичная картинка, что люди, занимающиеся инвестированием, такие же лысые говорящие обезьяны, как и вы. Если у вас не было такого образа, что это умный человек, то все окей. А я борюсь с собой, потому что у меня всегда такое было. Все, я сейчас начну заниматься инвестициями и сразу поднимусь. То есть, потому что инвестициями занимаются не глупые люди. Нет, это неправда. Инвестициями занимаются такие же люди, как и представители абсолютно любых других занятий. Вот. Умных среди инвесторов столько же, сколько среди качков, сколько среди виндсерферов, рэперов, блогеров и всего остального. NFT. Трехмерные обезьяны торгуют плоскими. Там сказали, что это вообще одна из самых забавных формулировок. Трехмерные обезьяны торгуют плоскими. Это описание NFT. Ну, как всем известно, одна из самых продаваемых это вот этот стек аватарок с обезьянами. А трехмерные обезьяны это мы с вами. Вот. Ну, тут добавить-то в принципе больше нечего, да? Кроме того, что... Да ничего нечего добавить. Мы уже все знаем про NFT. И как правильно замечает Евгений, цель наша не стоит обосрать NFT или любые другие финансовые махинации. Нет, цель наша конечная – научиться видеть мир, научиться им пользоваться и по доктрине Моргана зарабатывать деньги на этом, понимаете? Я хочу, чтобы, может быть, то, что я вам сейчас рассказал, вы сами не прочитали эту новость, может быть, вы что-то для себя поняли и не совершите какую-то ошибку и разбогатеете. А потом, когда вы разбогатеете, будете донатить мне по 5000 рублей за раз. Why not? Я только за. Понимаете, я хочу рассеять среди вас, среди моих донаторов, разумное, доброе и вечное. Я хочу, чтобы у меня больше было платных спонсоров и всего остального. Так что наша основная задача понять, как это работает, понять правила игры, чтобы стать полноценными игроками. И NFT я не против. То есть я это не понимаю и все остальное, но я бы хотел, чтобы вы на этом зарабатывали. Если вы на этом зарабатывали действительно большие деньги, то я думаю, что часть из этих денег перепадала бы мне. Обязательно перепадало бы мне. Вот. Но я вас научить этому не могу, потому что я сам этим не занимаюсь и мало чего в этом понимаю. Критиковать я это не собираюсь. Вот. На втором месте, скорее не как событие, не как что, а просто ну, вот как явление находится Илон Маск, который стал человеком года по версии журнала Time, самым богатым человеком со 185 мифическими миллиардами долларов. Вот. Анонсировал человекоподобного Тесла-бота. Ведущий канала «Деньги не спят» целую серию блогов делал, если коротко, наоборот. На бирже разбогатеть сейчас шанс намного ниже, чем нормально заработать. Он сам лет 15 торгует, а зарабатывает на блогах. Ну, это как, в принципе, и с любыми уроками и всем остальным. Не исключено, что, знаете, если вы не становитесь суперпрофессионалом, например, в каком-нибудь 3D-моделировании, то есть ненулевая вероятность, что продавать уроки по 3D-моделированию, продавая уроки по 3D-моделированию, вы заработаете больше, нежели занимаясь 3D-моделированием. Понимаете, продавая мастер-классы и вот все остальное, вы заработаете больше. То есть, как бы сама Блиновская, да, она зарабатывает не на том, что Вселенная ей дает деньги. Нет, она зарабатывает на том, что других учит тому, как зарабатывать на Вселенной. Если она перестанет продавать свои уроки и просто будет обращаться ко Вселенной, боюсь, что миллиарда рублей там не будет в год. Вот, поэтому нет ничего удивительного, когда человек понимает, что он вроде бы все знает, но не очень хорошо получается. Может быть, стоит обучать людей. Это тоже это профессия, да? Не умеешь работать – учи работать. Это старая истина. Может, мне учить писать книги людей? Не писать книги, а учить писать книги людей. Хотя я же этого не умею. Так что вот. Пытался выдать в Твиттере 6 миллиардов на окончательное решение проблемы голода. Решал, стоит ли ему продать 10% акций Теслы, чтобы заплатить побольше налогов при помощи голосования в Твиттере. Весь год пампил и наоборот гасил биткоин и догикоин, что достигло кульминации на его выступление в шоу Saturday Night Live, которое знаменовало пик котировок догикоина. А еще твитнул просто свою собачку, породы Шиба Ину со словами «Флоки» прибыл, Флоки это имя, просто собачку, и он не говорил ни про криптовалюты, не упоминал ни само название криптовалюты, никак. Он написал «Флоки прибыл», «Флоки» это имя его собачки, и собачку приложил фотографии. Но один тот факт, что это собачка породы Шиба Ину, что совпадает с названием одной из пустых криптовалют, вздернуло цену этой криптовалюты, и подняло ее на 13 место по капитализации среди всех криптовалют. На 13 место. Вот насколько влиятельный Илон Маск. Хорошо быть самым богатым человеком в мире. Любое твое высказывание, пук, случайное или злонамеренное, влияет на рынок, и миллионы людей становятся богаче или беднее просто из-за того, что ты выложил фотографию собачки своей, не назвав даже криптовалюту. Ну и на первом месте стоит те самые события начала года, когда какой-то сабреддит, собравшись толпой, решил, я не помню, что там сделать. В общем, короче, компания была GameStop, которая находилась в провале. И они искусственным сговором начали поднимать цену на этот GameStop. Вот. Тем самым, во-первых, они повысили цены и заработали на этом. Во-вторых, вернули деньги GameStop, не помню с какой целью, да. В-третьих, это было такое высказывание против фондов и против вообще системы биржевых торгов, где можно повлиять при помощи сговора, да, как они показали. Ну и еще и парочка фондов потеряли деньги, которые работали на понижении как раз-таки. Которые ставили на понижение GameStop'а. Вот. Они, конечно, лососнули тунца за счет этих выкрутас. Вот. Вызывали самого главного, тот, кто организовал этот сговор. И у него ник был. Что-то там про кошечку связанный. Какой-то кошечка, блядь. Ревущий котенок. Вот. Он приходил на какие-то слушания в Сенат или что-то там, сказал, я не кошечка, что стало мемом у них там в Америке, а мы в этом не в курсе, но он сказал, что я не кошечка. В целом я не очень понимаю, сходил на слушание в Конгресс США, в целом я не очень понимаю, в чем претензии. Они все время своей вот этой КЦББ, да, контроль по обороту ценных бумаг и антимонопольные прочие конторы занимаются тем, что следят за якобы инсайдерской информацией, чтобы никто не обладал этой инсайдерской информацией, чтобы все было честно. И за влиянием на рынок вот таких вот сговорных операций. Я, в общем, не понимаю, разве весь рынок, он не свободен? Разве он, в принципе, не основывается и не ориентируется на инсайдерскую информацию? Ну, то есть, как можно предъявлять кому-то инсайдерскую, ну, знание инсайдерской информации, если в этом весь смысл рынка? Что ты покупаешь акции, например, да, если при игре на повышении, самый очевидный, что ты покупаешь акции, узнав что-то, поняв что-то раньше и быстрее, чем все остальные. Разве не в этом и есть смысл? Что, в принципе, любая операция является результатом получения инсайдерской информации. Разве нет? Разве нет? Ты покупаешь такой акции Apple, почему? Потому что ты обладаешь инсайдерской информацией о том, что iPhone 14 зайдет. Ты покупаешь акции Zoom, потому что понимаешь, что эта компания выйдет вперед из-за того, что вот ковид. И всем нужно будет пользоваться новым скайпом. Влияние на рынок. Опять-таки, да? То есть обвинили лохмача, он волосатый, он сидит, я, этот ревущий котенок. Лохмача, значит, обвиняют в манипуляции рынком. А вот этого, которому Билла Хвана, который покупал акции и повышал их ценность, мы не обвиняем, да? Я не понимаю. То есть, купивший биткоинов Илон Маск и повысивший цену биткоинов, это не манипулятор рынка, а ревущий котенок потлач, который договорился с пацанами, давайте все вместе купим акции GameStop, это манипулятор рынка. Что за хуйня? Разве рынок не абсолютно свободен? И в этом смысл есть. Если ты можешь на него влиять, ты влияешь, чтобы зарабатывать деньги. Или что? Вы серьезно, вот эти толстопузы в Америке сидят с серьезными еблами и щами и считают, что рынок ценных бумаг это реально помощник в развитии бизнеса? То есть там кто-то серьезно такой сидит, ну ценные же бумаги, они для того, чтобы компания получила деньги, построила новые заводы, получили новые рабочие места и экономика стала выше. Серьезно? Кто-то до сих пор рассматривает рынок ценных бумаг с такой точки зрения? Кто-то может, блядь, с чистым ебалом вот сидеть такую хуйню нести, что ценные бумаги для чего-то созданы, кроме как для зарабатывания денег, что это что-то помимо спекулятивного инструмента? Получается, нет. Оказывается, биржа не должна быть предсказуемой казино. Но как получается предсказуемой? Понимаешь, ты в казино, вот люди, которые играют в казино, они тоже считают, что они обладают какой-то инсайдерской информацией. Что вот сейчас 15 раз выпало белое на столе, обязательно сейчас выпадет черное. Они тоже там что-то себе, блядь, понамудрили. Почему я себе понамудрил? Ну, а совпало это с правдой. Я себе понамудрил на самом деле. Схуяли инсайдерское. Не было никакой инсайдерской. Я понамудрил. Костик, проблема инсайдерской в том, что ты получаешь ее способом, который другие не могут получить. Например, у тебя раньше других есть отчетность компании перед ее публикацией. Ну и что? Так это же рынок, блядь. Это спекулятивный инструмент. Может, вы тогда его закроете нахуй? Потому что это чистой воды спекуляция. Вам что, не нравится, что я на спекулятивном инструменте зарабатываю? Так давайте не будем спекуляцией. Давайте тогда люди будут просто в какую-то компанию вкладывать деньги и все. Без всяких акций, без нихуя. К тебе, к богатому человеку приходит человек, говорит, я делаю табуретки и отдаю вам треть компании за табуретки. И вы покупаете вот эту треть компании за табуретки и не имеете права ее перепродавать в течение 10 лет. Все, свою долю в этой компании. Она именная на 10 лет. Вы вкладываетесь в эту табуретку и получаете. Через 10 лет можете один раз перепродать. Ну давайте так работать тогда. Не будет никакой инсайдерской информации. Не будет, блядь, операции продажи и покупки акций 18 тысяч в одну секунду. Нахуя это все тогда? Чего вы выебываетесь? У вас инструмент исключительной спекуляции. А вы выебываетесь, блядь. Мне просто непонятно, когда настолько очевидно спекулятивный инструмент присутствует, и люди такие, а давайте, блядь, будем честными, давайте будем торговать спекулятивным инструментом, только чтобы все одинаково знали. Это, блядь, это вот, знаете, это для меня это сродни, знаете, какой-то вот конвенции ООН, при которой люди такие, давайте мы будем во время войны, во время смертоубийства, когда мы, блядь, стреляем друг друга металлическими патронами, давайте сделаем так, чтобы не было противопехотных мин. Вот для меня это почти такой же вот человеческий абсурд. Может быть, блядь, не будем друг друга убивать нахуй? Противопехотных мин не будет, если мы не будем друг друга убивать, если войны не будет. А вот это... Война это нормально, блядь, для 21 века нормально, война, но давайте держать себя в руках, давайте не будет газового оружия, не будет ядерного оружия, не будет противопехотных мин. Позвольте, вы можете прострелить мне нахуй голову, блядь, свинцовым шариком, чтобы у меня мозги в хуйню разлетелись. Вы можете мне колени отстрелить при помощи пулемета, чтобы я остался калекой на всю жизнь. Вы можете выстрелить и прострелить мне легкое нахуй. Вы можете отстрелить мне, блядь, мошонку, вы можете отстрелить мне печень, нахуй, отстрелить руки, ноги, сделать меня, блядь, калекой недвижимым. Это вы все можете, но главное, чтобы не противопехотные мины. Патронами это будьте здрасте, это вот, пожалуйста, стреляйте. Вот, все. Костик, мы на одной стороне с тобой, просто накидываю аргумент, чтобы ты их... Так я и не спорю. Ну, в смысле, какая разница, на одной стороне или нет? Это я так просто разъебываю. Если вы можете на этом зарабатывать, ребята, зарабатывайте. Я говорю, единственный мой посыл всего сегодняшнего обсуждения только тот, что не надо ориентироваться на рынок, это во-первых, да, чтобы не быть жертвой пилотонов. Вот. Не надо рассчитывать на то, что есть какие-то более умные люди, сильно умные, там в швейцарских банках или в каких-то фондах. Нужно иметь свою голову на плечах. Если им занимаетесь этим серьезно, то занимайтесь этим серьезно. Но я надеюсь, я постарался, чтобы у вас было поменьше мифов обо всем этом, чтобы вы не основывали свою инвестиционную вот компанию, политику, да? Ну, компанию не имею в виду компанию, а инвестиционную компанию вашей семьи. на основе мифических представлений о глупости рынка, об умных богачах или обо всем вот этом остальном. Вот и все. А так, я надеюсь, что вы будете зарабатывать всеми возможными способами. Вот, и все. А это вот негодование так, в пустоту. Ну, то есть, это чистая риторика. Вот как мы говорим с вами, так же, как про войну, да, противопехотные мины и про все остальное. Я считаю, что бороться с противопехотными минами можно просто отменой войны. Вот не будет войны, никакого оружия, и противопехотных мин не будет. Вот, и газового оружия не будет, и не будет ядерного оружия, если не будет войн. То есть, надо отменять войны, а не говорить, что вы можете убивать друг друга пистолетом. Ну, и так же и здесь. Если вы хотите честной игры, то отменяйте акции нахуй и все остальное. Вот. Он купил акции до Реддитера, потом на пике продал их по завышенной цене тем самым Реддитером. А Реддитеры остались неликвидными акциями, купленными по завышенной цене, которые все равно обесценятся. Ну, как известно, ну вот из этой же новости, оказывается, GameStop так и не упал в цене. То есть он все еще торгуется, они не обанкротились, нихуя, этот пузырь не лопнул. Он не лопнул. Ты можешь сколько угодно гореть, но это по факту фондовый рынок позволяет корпорациям собирать инвестиции из частных инвесторов. То, что в нем много спекулянтов, никак не мешает ему работать. Ну, не мешает работать, но я имею в виду, ну и не боритесь тогда с проявлениями спекулятивности. Если у вас есть спекулянты, если вы пользуетесь этими спекулянтами для личного обогащения. Ты так говоришь, как будто бы это идеальная ситуация, при которой из частных инвесторов собираются деньги и идут на семена, на трактора, на расширение рабочих мест. Но нихуя ж не так. Эти корпорации в 60% случаев просто зарабатывают точности также на спекулятивном интересе. Ну зарабатывайте все на спекулятивном интересе. Чего вы выебываетесь-то и говорите про какую-то инсайдерскую информацию, если вы все этим пользуетесь в конечном итоге? И что это единственная причина, единственный момент, как вы можете заработать? Это либо выиграть, блядь, в лотерею, просто так, блядь, наобум, блядь, купить. А все остальное, все ваши продажи, это так или иначе инсайдерская информация. Вы что-то совсем не донатите, я продолжаю разговаривать. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования завтра, чтобы следующий подкаст длился дольше, если вам интересны беседы со мной. А пока держитесь там, не забывайте про межподкасты, не забывайте становиться спонсорами. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Незапланированный был инвестиционный подкаст, да?